Всем привет! В эфире «Минутка права». С вами Ксения, Алексей.
Добрый день.
И наш специальный гость, с которым мы поговорим сегодня на тему алиментов, это Ирина Баранова, действующий адвокат. Ирин, расскажите, пожалуйста, о себе.
Всем привет! Меня зовут Баранова Ирина, я являюсь действующим адвокатом, состою в коллегии адвокатов «Восток» в адвокатской палате Хабаровского края.
Сегодня у нас такая интересная тема — алименты. Я знаю, что Ирина на ней специализируется, и вот хотелось бы сразу задать такой первый вопрос. Вот, для наших слушателей, Ира, расскажи, что такое алименты и вообще чем это регулируется?
Да, все правильно. Для начала, чтобы разговаривать на эту тему, надо нашим слушателям дать четкое понятие, что такое алименты. Алименты – это денежные средства на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи. Регулируются алименты у нас статьей 38 Конституции Российской Федерации, которая говорит, что забота о детях, их воспитание, равное право и обязанность родителей. Также регулируется Семейным кодексом Российской Федерации, статьями 80, 81, 82, 99, их достаточно много. А также при взыскании алиментов у нас применяется, конечно же, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Очень интересно.
Ирин, расскажите, пожалуйста, вот из практики, все-таки алименты-то кто платить должен?
Ну да, вопрос, конечно, очень насущный. Алименты – это же содержание, денежные средства, да, выделяемые на содержание детей. Так часто в нашей жизни бывает, что родители, у которых родились дети, расстаются, разводятся, и выходит так, что детки остаются жить, естественно, с мамами. И по праву наше государство защищает, да, ставит вперед интересы ребенка. При расторжении брака и когда люди разъезжаются, то уровень жизни ребенка должен быть сохранен, чтобы он не чувствовал себя обделенным, потому что это же будущее поколение нашей страны, и поэтому очень наше государство очень четко защищает эти права ребенка, чтобы этот уровень жизни был сохранен. И поэтому, когда ребенок остается жить с мамой, то мама имеет право взыскать эти алименты с бывшего супруга отца. Если ребенок остается жить с папой, то папа имеет право взыскать алиментные платежи с мамы, которая не проживает совместно с ними. Так как у нас Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что алименты должны взыскивать, ну, то есть родители в равных долях несут уплату, да, на содержание своего ребенка, то, естественно, обязанность по уплате алиментов лежит на обоих родителях.
Замечательно. А вот такой вот вопрос. Допустим, у нас родители, на каждом лежит обязанность. А вот забегая, хотелось бы вперед задать вопрос. А если родители лишены родительских прав? Ну, грубо говоря, вот ребенок у нас помещен в детский дом или находится на попечении у дяди, тети, может быть, брата. Вот в данном случае с родителями можно как-то взыскивать алименты?
Да, конечно. Когда у нас ребенок оказывается в детском доме, то детский дом является взыскателем алиментных платежей. То есть проходит судебное заседание, взыскиваются алименты, и эти алименты взыскиваются с родителей, которых либо ограничили, либо лишили родительских прав по отношению к этому ребенку.
Таким образом, мы понимаем, что нет такого обстоятельства, при котором родители освобождаются от уплаты алиментов.
Да, такое исключено. Только если ребенок был усыновлен, и новый опекун тайное усыновление не желает, чтобы ребенок был в курсе того, что
кто его родитель, да, получается.
Да, кто его родитель, и чтобы с бывшего родителя, можно сказать, так взыскивали алимент.
Ребята, вот я еще хотела с вами обсудить: вот смотрите, здорово, да, у нас есть правовое регулирование, у нас есть практика, наработанная годами. И вот все-таки, Ирин, поделитесь. Как быть, например, супруги развелись, папа ребенка платит, да, какую-то часть, можно сказать, мизерную часть этих алиментов, он просто ежемесячно действительно ее перечисляет. Он платит, например, 1800, 1700, 2500 рублей, к примеру. И в конце концов у мамы лопается терпение, она говорит о том, что она пойдет в суд, обратиться в суд для того, чтобы... Вот для чего ей обратиться? Это первый момент. И второй момент – где вот та грань злоупотребления, да, своим правом со стороны папы, или пусть это будет мама, неважно, того, кто должен исполнить свою обязанность, да, и в какой момент такой должник становится злостным?
Так, мы немножко убежали вперед. Для того, чтобы дать мне более развернутый и четкий ответ на этот вопрос, я начну отдаленно. Да? Алименты у нас взыскиваются как? Взыскиваются, могут взыскиваться по суду, а можно прийти к соглашению. Не всегда же у нас родители, когда расстаются, они расстаются в конфликте. Бывает так, что на хорошей волне родители расстаются, каждый понимает, что он несет ответственность за своего ребенка, и они могут заключить соглашение. Такое соглашение заключается нотариально, в котором мама, папа, видя уровень жизни, зная заработок друг друга, приходят к выводу о том, что, допустим, муж должен ежемесячно платить 40 тысяч рублей. Они приходят к нотариусу, нотариус заключает такое соглашение, нотариально они составляют его, подписывают, и все. И с этого момента папа полностью оплачивает алименты 40 тысяч рублей ежемесячно, всех все устраивает. Помимо, хочу дать маленькую отметку по нотариальному соглашению, чтобы вы понимали, мы все прекрасно знаем, что у нас инфляция растет, поэтому, естественно, в нотариальном соглашении можно предусмотреть индексацию, да, уплаты алиментов. Все зависит от того, как люди договорятся мирным путем, так и будет происходить выплата этих алиментных платежей. Помимо же алиментов, у нас еще есть общение, обычное живое общение, где папа общается с детьми, покупает вещи, ездит, забирает куда-то их отдыхать. То есть это все происходит более такое... в хорошей, доброй обстановке. А теперь переходим к таким моментам, когда у нас бывают, ну, можно их сказать, безответственные, да, наши родители. Была семья, родились детки, к сожалению, не сошлись характерами, развелись. Мама понимает, что у нее осталось на обеспечение, ну, двое деток. Отец не уделяет должного внимания, не переводит денежные средства. Либо иногда через какие-то, с какими-то там сложностями надо выпросить эти денежные средства. И мама понимает в прекрасный момент, что больше так не может. И у нас есть два варианта. Первый вариант, когда она обращается в суд о взыскании алиментов в судебном порядке. Судебный порядок по судебному приказу. То есть по судебному приказу алименты взыскиваются в мировом суде, где вы приходите, подаете заявление. Сделаю отметку, что при подаче такого заявления уплата государственной пошлины не взимается. Почему? Потому
очень
что...
важно.
Да, это очень важно, потому что государство стоит на защите наших деток, да, чтобы был достойный уровень проживания. То есть вы приходите, пишете от руки заявление на имя мирового судьи. При этом вы можете подать заявление по месту своего проживания, если вы не знаете место жительства отца, да, вот вы развелись, он уехал, и все, и больше вы не поддерживаете взаимоотношения. Вы приходите по месту своего жительства, подаете заявление, и с даты подачи такого заявления в порядке судебного приказа будут взыскиваться алименты. Приходите через 10 дней, получаете судебный приказ и относите его в отдел судебных приставов. Судебные пристава принимают судебный приказ, возбуждают исполнительное производство и взыскиваются. Обычно по судебному приказу взыскиваются в долях от заработка отца. Ну, отца детей, да?
Угу.
Но иногда бывает в исковом производстве. Исковое производство, вот как раз здесь очень важно. Можно взыскать в твёрдой денежной сумме. Что это обозначает? Твердая денежная сумма в каждом субъекте нашего государства есть прожиточный минимум, установленный на детей. Ну, и также у нас есть в Хабаровском крае, да? Постановление Хабаровского края прожиточный минимум обозначен. Там выходит 21 834 рубля, если мне не
знаю. Информацию нужно актуализировать, да,
да,
на момент подачи заявления.
Да, на момент подачи. Получается, вот прожиточный минимум он у нас имеется. Вы имеете право прийти и написать исковое заявление о взыскании алиментов за предшествующие 3 года. То есть до взыскания, если отец не платил, обещал вам платить, вы ему шли на уступки, думали, что будет, не будет, платил там по 2500, либо вообще не платил, не появлялся. Вы составляете такое заявление, но при этом надо подкрепиться доказательствами, да, что вы просили его платить, а, ну, допустим, та же самая WhatsApp-переписка, либо уведомление какое-то письменное, которое вы направляли. Вот, составляете исковое заявление и приходите в суд и говорите, я не знаю, где он проживает, может быть, работает, может быть, у него минимальная зарплата, согласно которой прежний уровень ребенка не будет обеспечен. Поэтому прошу взыскать алименты в твердой денежной сумме. И обосновывайте, почему, да, потому что если ребенок... Мы все прекрасно знаем, когда детки у нас растут, их надо развивать. Это логопеды, бассейны, любые кружки, это траты. И еду купить, и в школу собрать, и в детский садик. И поэтому, естественно, в твердой денежной сумме это будет проще. Ему дадут определенную сумму, там 21 834 в настоящий момент, да? И, в принципе, эти денежные средства будут поступать. И не будет такого, что он может там 2500 перевести или там 3. Да, злостность у нас есть, и она присутствует. И злостность, она устанавливается таким образом. У нас Уголовным кодексом Российской Федерации, статьей 157, предусмотрена уголовная ответственность за неуплату алиментов. Злостность устанавливается таким образом. После того, как вы предоставили исполнительный лист либо судебный приказ службы судебных приставов, возбуждается исполнительное производство, естественно, по должнику. у нас есть взыскатель должник в исполнительном производстве, по должнику производится работа, проверяются все его расчетные счета в банках, делаются запросы в Федеральную службу, налоговую делаются, да, запросы, делаются запросы в Росреестр, в ГИБДД на установление как движимого, так и недвижимого имущества. После чего направляется уведомление, устанавливается свой адрес места жительства, направляется уведомление, что возбуждено исполнительное производство, и что он обязан уплачивать алименты. Если он долгий период времени скрывается, не уплачивает, то судебным приставом производится работа, направленная на составление административного протокола о привлечении к административной ответственности по статье 5.35 КОАП Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации. После составления такого протокола, если оплата опять не производится, то возбуждается уголовное дело. Возбуждается уголовное дело, производится расчет этой задолженности, формируются материалы уголовного дела, которые направляются в суд, и суд выносит приговор, согласно которому назначаются обязательные работы либо иное какое-то наказание.
Ирин, на практике работает этот метод? Или все-таки это, знаете, как чуть-чуть надавили, и, например, оплата пришла? Ну, к примеру.
По-разному. Бывает, что работает. Бывает, что не работает. Все прекрасно понимаем, что все зависит от человека, его ответственности и желания оплачивать. Понятно, что попробовать надо. И делать это надо обязательно. Знаете почему? Потому что помимо алиментов на взыскание несовершеннолетних детей, есть у нас алименты, которые можно взыскать с детей на родителей. На родителей. Да, на содержание родителей.
Да, есть такое.
Вот такое есть. И вот смотрите. У нас человек не платит алименты, ушел. У нас очень много сильных независимых женщин, которые, да, обеспечивают своих детей.
Сами гордо с котом.
Да, да.
Ну, пусть это будет мама или папа, да, это не важно.
Один из родителей, который говорит: да, не надо мне это все. Обеспечивает все, ребенок отучился, закончил институт, устроился на работу, хорошо зарабатывает, и через время приходит иск к нему на взыскание, на содержание
родителя.
Да, родителя, который не принимал участие в его жизни. А мы же должны как-то доказать, что у нас же есть основные моменты, когда можно взыскать алименты на содержание родителя. И там очень четко есть условия. Первое – это условие, что дети совершеннолетние и трудоспособные. Второе – что у детей есть финансовая возможность помогать родителям. Третье – это что родители объективно нуждаются в деньгах, да, для выживания и не могут получить данные денежные средства от кого-то еще. А четвертое, что нет доказательств, что родители не заботились о ребенке в детстве. Да. И вот вы понимаете, что вы не обратились за алиментами, родитель не принимал участие, а потом он пошел и взыскал.
По сути, это получается такая мера в долгую, да?
Мера
то есть родитель все-таки, с которым остался ребенок, который попал в ту ситуацию, когда другой родитель не платит, конечно, должен предпринять вот этот комплекс мер, так скажем, да?
Защитно, можно сказать.
Да.
Такую защиту на долгую. Мы же все прекрасно понимаем, что у нас есть взаимоотношения, это вот семейный кодекс, это долгие взаимоотношения, это не здесь, не только здесь и сейчас, это наперед. Поэтому вот
да, действительно,
как
это
есть,
важно.
Надо об этом задумываться. На самом деле, споры, связанные с алиментом, это очень достаточно такая сложная категория дел. Почему? Потому что здесь больше
эмоциональной составляющей.
Эмоциональная составляющая, взаимоотношения семейные. Это очень так трогает внутри. Особенно, я понимаю, одного из родителей, когда кто-то ушел и ты остался с ребенком, ты переживаешь, что отсутствует общение, да, что отсутствует внимание, та же самая материальная забота о том, что ребенка оставили. И тут же еще и ребенок остается. Почему у кого-то есть мама, а мы только с папой живем? Или
конечно,
почему у кого-то есть папа, а мы только с мамой живем? Поэтому это все в совокупе, оно имеет такое последствие, можно сказать, что надолгую. Ребенок должен себя чувствовать полноценно, даже когда он один в семье.
Даже если родители не живут вместе, да, но он должен получать равную долю внимания, заботы и общения.
И пускай даже это будет проявляться в материальном плане в виде алиментных платежей. Тоже немаловажно.
И вот еще один вопрос, пока мы не ушли далеко. Ирин, мы говорили про то, что если мама не знает, где папа, да, например, или папа не знает, где мама, уехала в другой регион, и нет понимания, работает, не работает, трудоустроен, не трудоустроен, прописан где-то, не прописан, имеет ли какой-то адрес, да, место жительства. Как в этой ситуации, кто должен, ну, так скажем, бегать по инстанциям, да, и собирать эту всю хронологию событий?
Вот здесь я дам совет. Если вы не знаете, где прописан один из родителей, работает, не работает, для начала составить заявление о взыскании алиментов в приказном порядке, судебный приказ на мирового судью, в котором вы укажете просто фамилию, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, если вы знаете, либо СНИЛС, один из документов. В любом случае, люди проживали совместно, какой это будет, либо ИНН. Подготовить такое заявление и подать в суд. В этом же заявлении указать, что в настоящий момент я не знаю, где он проживает, где трудится, что вообще происходит в жизни данного человека. Суд при принятии такого заявления сделает необходимые запросы для установления. То есть у нас есть органы, которые проверяют, да, там, ну, даже место регистрации получается. Суд при принятии все попытки установить. После вынесения приказа, да, бывает такое, что рассматривают не в присутствии ответчика. Суд установит какие-то там необходимые данные, после чего вам выдадут судебный приказ, и вы этот судебный приказ отнесете к приставам. И приставы уже проведут полный комплекс работы. И даже если будет так установлено, что ответчик проживает в другом субъекте Российской Федерации, они дают поручение в свое подразделение, к человеку приходят, его опрашивают, удостоверятся, что он проживает в другом субъекте и перенаправит это исполнительное производство по месту жительства ответчика. Ну, должника, правильно будет, да? После чего будет производиться...
Комплекс работы уже там по месту нахождения ответчика.
Да, да.
Ясно.
Коллеги, ну вот мы очень много говорим про взыскание алиментов, и у меня такой вот по ходу нашего разговора возник вопрос. Очень давно я сталкивался с практикой, как единовременная уплата алиментов. Я помню, читал решение суда общей юрисдикции Республики Бурятия, где отец подарил дочери трехкомнатную квартиру. Дочери на тот момент была несовершеннолетней, но суд зачел это как единовременное исполнение его обязательств перед ней. Вот такое вообще это возможно на практике? Как часто такое встречается?
Ну, раз было вынесено решение суда, то, конечно, такое возможно. И на практике это происходит, но в моей практике это было нечасто. Могу сказать так, что это опять приходит к тому моменту, что надо уметь договариваться. Потому что же опять люди взрослые, все прекрасно понимают, что это делается во благо жизни ребенка, его развития, чтобы ему было комфортно. И получается, что на примере приведем. Мы разводимся, да, семейная пара разводится, у них ребенок, ребенку 10 лет. До этого отец выделял там по 10 тысяч рублей в месяц на содержание ребенка. Маму это все устраивает. И он ей говорит: вот смотри, до совершеннолетия, там, допустим, дочери осталось 8 лет. Я ежемесячно выдавал по 10 тысяч рублей. Давай рассчитаем общую сумму до совершеннолетия. Это, допустим, 8 лет, умножаем на 12 месяцев и умножаем на 10 тысяч рублей. В среднем это выходит около там, 800 миллиона рублей. И я тебе вот такую сумму даю, мы заключаем соглашение, и я до совершеннолетия ребенка не плачу алименты. Если маму это устраивает, да, конечно, заключается соглашение, он производит такую оплату. Бывает так, что была квартира долевой собственности и по одной второй. Родители разводятся. Это единственное жилье у мамы, да, с дочерью. У папы там где-то еще до брака была бабушкина квартира, которая перешла к нему в наследство.
В Дубаях.
Ну, пускай даже в Дубаях. Пусть даже будет так. Вот. И мама приходит и говорит, там, пусть героя будут звать Сережа. Сережа, вот у тебя есть там квартира? Ты будешь там строить свою новую семью, а вот у нас с дочкой вот есть одна вторая. И вот если ты нам отдашь одну вторую в счет уплаты алиментов, вот как по судебному решению, то мы не будем там взыскивать алимент. Он говорит: да, хорошо, не проблема. Заключается соглашение, они оформляют. Главное это все оформить правильно, чтобы потом не было злоупотребления со стороны родителя, с которым остался проживать ребенок. Это очень важно.
А соглашение должно быть нотариальным или простым?
Лучше я всегда советую все вопросы, которые связаны с детьми, уплатой алиментов, заключать нотариально. То есть, потому что нотариус – это такой же юрист, который может дать вам консультацию. И если вы вдруг включите какой-то пункт, который потом в последующем через суд можно признать недействительным в силу там, противоречия нашего действующего законодательства, то вы можете оказаться в очень неприятной ситуации. Ну, каждый случай он индивидуален, и поэтому я всегда советую вот в этих вопросах обязательно сходить к нотариусу, там, проконсультироваться, и нотариусы составляют такое соглашение самостоятельно. Они вам скажут, такое можно прописать или нельзя. И поэтому здесь надо обязательно всегда все заключать, не полениться.
Детально.
Да, детально, не полениться и себя как защитить на дальнейшее в обязательном порядке.
Ирин, информации много, Информация вся полезная и важная. Действительно, мы выяснили, да, и наши слушатели, я думаю, запомнят навсегда, что, во-первых, все, что касается семьи, это очень эмоциональная составляющая, но при этом требующая документального оформления, да, как ни крути. То есть в любом случае, дорогие родители, когда, если так получается, что принимают решение развестись, пожалуйста, будьте внимательны, будьте в первую очередь внимательны к своему ребенку, да, и к будущему своего ребенка, и делайте осторожные, аккуратные шаги. Ирин, напоследок, несколько ваших лайфхаков из практики, советов нашим слушателям.
Рубрика «Рекомендации адвоката».
Обязательно у меня будет просьба ко всем платящим алименты, когда вы делаете оплату. В назначении платежа всегда писать алименты, даже если вы эти алименты платите добровольно. Потому что на практике часто бывает такое, что человек платил алименты ежемесячно, но назначение платежа не указывал. И когда приходим в суд судиться, допустим, я представляю интерес такого доверителя, суд просит доказать, что это была именно уплата алимента. А доказательство – это назначение платежа. И такие платежи могут не зачесть в уплату алиментов и выставить вам большой счет.
Штрафные санкции.
Ну, это не штрафные санкции, это имеется в виду, что сумма уплаты ежемесячная будет заново считаться и заново начисляться. Второе, наверное, немаловажное. Есть такой момент, что многие плательщики алиментов не трудоустроены. А это не есть хорошо. Почему? Объясню. Когда с вас взыскивают алименты в долях, допустим, 1/4, 1/3, и исполнительный лист либо судебный приказ поступает в службу судебных приставов, то расчет задолженности будет производиться, если вы официально не трудоустроены, от Росстата, от показателя Росстата. Средняя заработная плата в настоящий момент у нас там 58 тысяч рублей. Вот теперь и считайте 1/4 или 1/3 от этой суммы, когда вы можете на самом деле получать там 20 или 30 тысяч рублей, которые вы получаете неофициально и нигде не показываете. Поэтому это может ухудшить ваше положение. И, естественно, каждый месяц будет рассчитываться от средней заработной платы, и сумма будет расти, долг будет расти, и в последующем ваши там расчетные счета, выезд за границу, расчетные счета будут арестованы, выезд за границу будет запрещен. То есть тут тоже надо позаботиться о себе. Ну и третье, конечно, если вы приходите к какому-то соглашению, обязательно заключите это все на бумаге, письменно, у нотариуса, и тогда будет намного проще исполнять, и не будет лишних проблем и судебных тяжб. И вы, конечно, сбережете свои денежки и не будете обращаться к юристам и адвокатам для защиты своих прав.
Очень замечательно. Ирина, большое спасибо, что уделили нам время. Прекрасный с вами разговор, прекрасная беседа. Много чего я, как юрист, узнал для себя. Очень много. Буду использовать это на практике. Уважаемые слушатели, ну а с вами мы услышимся в следующий раз. Всем пока-пока.
Пока-пока.
Пока.